Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 23 июня. Сегодня говорим вот о чем. Напряженная ситуация на Лиманском фронте. Мы узнаем, что там происходит прямо сейчас от военного. Путешествие по освобожденным селам. Автор сюжетов, которые вы могли видеть всю эту неделю, расскажет, как ему работалось на Времевском выступе. Главарь ЧВК «Вагнер» в интервью, опубликованном его пресс-службой, заявил, что Украина никак не угрожала России по состоянию на 24 февраля прошлого года. И войну развязал министр обороны России Шойгу, чтобы получить звезду маршала. Для этого ведомство Шойгу, по словам Пригожина, обманывало Путина и россиян, заявляя о готовящемся ударе НАТО по России руками ВСУ. Также Пригожин заявил, что армия России отступает на Запорожском и Херсонском направлениях. Прямая речь. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резерва никто не дает. Управления никакого нет, сообщил он, отметив, что и тут Шойгу продолжает врать Путину о потерях в силах обороны Украины танков «Леопард» и другой западной бронетехники. Прямая речь. Время стремительно схлопывается, сказал Пригожин, видимо, намекая на неизбежность поражения России в Украине. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Здание станции охладителя уже заминировано, сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Президент США Джо Байден также после долгого перерыва заявил, что угроза применения Путиным ядерного оружия реальна. В студии поговорим сегодня о том, зачем Пригожин вдруг заявил, что Украина никогда не угрожала России. Может ли Путин опереться на подконтрольного ему боевика и заявить, что его якобы обманул Шойгу? И что может остановить Путина от подрыва ЗАЭС или нанесения по Украине ядерного удара, когда ВСУ прорвут линию обороны оккупантов на юге? Сегодня с нами будут военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак, Руслан Андрейко, офицер ВСУ, боец Легиона «Свобода», ну и мои коллеги, корреспонденты радио «Свобода», который работал сегодня на, всю эту неделю работал на Донбассе, и Галина Терещук, корреспондент радио «Свобода» во Львове. Друзья, не забывайте присоединяться к нашему эфиру по номеру 0800-300-403. Вы можете звонить, плюс 38-095-151-95-05 в Вайбере можете писать. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Ну и ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Генштаб не сообщает о штурмах украинских позиций в последние сутки. Авиаудар РФ нанесла по Богдановке, Белой горе, Пивничном. Deep State продолжает констатировать бои в двух зонах вокруг Бахмута. На севере – Верховка, на юге – Клещеевка. По направлению от Бахмута к Северску авиаудар нанесен по спорному. Западнее Донецка агрессор в эти сутки наступал на Авдеевку, Северное, Победу, продолжал атаки в Марьинке, где силы обороны Украины удерживают западную часть. Deep State говорит об успехах 79-й бригады в Красногоровке. Штурмовая авиация била по Авдеевке, Неверскому и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь за сутки отбиты атаки на Синьковку и Белогоровку. Россия нанесла много авиаударов по Кисливке, Ивановке, Торскому, Невскому и Деброве. Deep State констатирует продолжение боев в Серебрянском лесничестве и российские штурмы промзоны в Белогоровке. В районе Угледара авиаудары были по Золотой Ниве, Великой Новоселке и недавно освобожденному Благодатному.
С нами на связи Руслан Андрейко из Легиона «Свобода», офицер украинской армии. Этот легион находится на Кременском направлении. Руслан, здравствуйте.
Витаю студия, витаю глядачи, слухачи.
Руслан, сейчас именно на Кременском направлении российская пропаганда очень сосредоточена, если судить по их Z-каналам и российскому федеральному телевидению. Вот они там пытаются показать успех, каждый день рассказывают, что уже почти чуть ли не в Купянске, не в Лимане находятся. Ну, видим мы по карте Deep State, насколько они находятся в Купянске и Лимане, не может быть и речи, что они там сейчас находятся. Расскажите, какая у вас в реальности обстановка на участке фронта, на котором вы находитесь?
Ну так, кацапи дуже часто проводять такі дезінформаційні кампанії, закидають, що вже там в Лімані вже захопили всі села. Ну, все брехня, потрібно довіряти даним українського генштабу і бійцям Збройних сил, Легіону Свободи також можна. І відповідно, хоча дійсно атаки орків стають агресивнішими, дещо мудрішими, і концентрація сил ворога в місті Кремінна, ворога техніки, вона продовжує зростати. орки накопичують свої сили на цьому напрямку і дуже хочуть захопити всю Луганську область, Донецьку, для того, щоб задовольнити, показати успіхи хоч на якомусь напрямку. Дійсно, тримають запеклі бої за промзону Білогорівки. Серебрянське лісництво вже традиційно, це на нашому напрямку найгарячіші точки. Ну і, відповідно, там, де наш підрозділ знаходиться, постійно тривають бої, обстріли. Дуже активніше стала працювати штурмова авіація. От поки що, на жаль, Росія переважає в небі збройні сили в цьому напрямку. Вони залітають і в тил, і, ну, використовують керовані ракети, щоб нанести ураження позиціям. От. Тому наші хлопці, наші бійці мужньо тримають оборону на самих передових позиціях, попри обстріли постійні, використання дронів, скидів, танків і артилерії. Хлопці тримаються і не здано жодної позиції. У бою, на полі бою, Російська Федерація нічого не може зробити зі Збройними силами України.
Руслан, ви сказали, що чуть мудрее окупанти стали на Кременському направлінні, більш умно штурмують. Можете немножко розказати, яку тактику вони зараз намагаються применять? Ну, кроме, я так понимаю, там середовищення, да, їх виросло в Кременной, ви сказали, ну і воюють вони більш умно.
Ну, мова йде в першу чергу, якщо в тактиці штурмів, то це штурми малими групами. Тут знаходиться на цьому напрямку такі підрозділи вже як «Штормзет», які використовують також і зеків, і заградотряди в силами підрозділів з Кавказу, «Ахмат» і таке інше, які відповідно цих жеків женуть на убій. Орки не йдуть якби в лобові атаки, вони малими групами виявляють вогневі позиції і намагаються їх уразити. Відповідно, також, якщо порівняти з Харківщиною, де ми були раніше, де також йшли і техніка, і живою силою відбувалися їхні штурми, то тут уже надзвичайно часто використовуються ударні дрони, ППВ-дрони і скиди з безпілотників, гранат і вогів. Тобто можна зробити висновки, що Росія, ну, в промисловому масштабі виробляє ці всі штуки пекельні, і, ну, це досить така серйозна велика проблема, використовують ланцети. От, і саме і нашому військовому керівництву потрібно думати над тим, щоб ці дрони вироблялись так же масово, як і в Росії, закуповувалися відповідні запчастини до них і вироблялись, щоб їхня вартість була нижчою і їхня кількість набагато більшою. Тому тоді ми зможемо зберегти життя наших хлопців і знищити більше орків завдяки цим штукам.
Deep State сообщал, что было незначительное продвижение оккупантов на Кременском направлении. Можете такое подтвердить, опровергнуть, что пришлось оставить какие-то позиции, немножко отойти?
Ну, загалом наша лінія оборони, вона досить стійка. Ми, скільки ми вже тут знаходимося, відбувались дуже незначні зміни, то в нашу користь, то на користь орків. От, тобто, ну і в районі якраз от Білогорівки, Брянського лісництва зараз спостерігається така динаміка. Можна, тобто, ну, якщо Deep State – це авторитетне джерело, от, ми знаходимося трохи вище, а Deep State, відповідно, оприлюднює такі факти, ну, мова йде про певні такі тактичні позиції, про там сотні метрів, про позиції, які зайняли орки. Я думаю, що дуже швидко силами оборони вдасться їх відбити. От, але ця динаміка, вона не впливає на загальну оперативну тактичну обстановку на Кременському напрямку.
Да, но действительно, достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, там, если действительно позиции потеряны, какие они незначительные. Спасибо большое вам, Руслан. Руслан Андрійко был в эфире радио «Донбасс Реалии», офицер украинской армии из Легиона Свободы. Сейчас находится его легион на Кременском направлении. Вот мы поговорили о ситуации там. Спасибо за ваше время. Военные 30-й отдельной механизированной бригады сейчас используют против российской армии под Бахмутом несколько модернизированных российских танков. Их захватили во время контрнаступления в Харьковской области осенью прошлого года. Репортаж моего коллеги, фронтового корреспондента «Радио Свобода» Марьяна Кушніра из-под Бахмута.
Головне в машині – це екіпаж.
Ну, як йдемо в наступальні дії час від часу, там, якщо є недалеко, знаємо, що противник є, то більшість працюємо по посадках. Якщо ми знаємо, що він там атак, якщо знаємо, що там, допустим, техніка, то вже працюємо вогнем з гармат. Цю машину, як ми називаємо, російський ленд-ліз, була вона віджата в російських військах, була вона покинута в Харківській області. Чим хороше, що бачить і вночі, так само, як і днем, ночі може бачити на 4 кілометри. Так само є ефективною, застосовуємо більшість, була і вночі, і днем. Ну, переважно вона застосовується вночі.
Затрофели ми її під час контрнаступу на Ізюмську напрямку. Затрофели ми її біля населеного пункту Андріївка по трасі, яка йде в сторону Ізюма. Танк Т-72 БТРМ, 19 року модифікація, проводилася в Росії. Потім вже ми її так само на завод від нас вже відправили, тобто теж ще, так сказати, можна модернізували по нашим стандартам. Головне в машині – це екіпаж. Я впевнений, що танк, ну, будь-який танк, закордонний, наший, закордонний, це головне екіпаж, який на ньому воює, саме головне.
Раніше мені говорять, я вже там ці роки забув.
Такі маленькі ждуть.
Це танк Т-80 БВ. Ми його віджали в Оків на Харківському напрямку. Вона допомагає нам на всі 100%. Чим допомагає? Це, наприклад, при діях на штурмах або навіть відбитті наступу противника. Тобто швидко і маневрено вийти на рубіж або, напевно, вогневу позицію, швидко відпрацювати, ось, підтримати піхоту і якби повернутися, наприклад, в район зосередження для отримання якби подальших дій.
Російською армією.
Ні, теж ми виїжджали з піхоти, на броні виїжджали. Уча щось там сталося з бехами, ось, і вони не могли виїхати. От, наша задача спершу була просто доставити їх до, ну, до позицій. Там прикрити ПКТ, ну і відкатитися, як би, і все. І вони повинні були займати цей штурм. Вони не могли зайти. Тому воротник приказав розвернутися і вперед захищати. І ми заїхали, там скільки, метрів 20-30 до окопів було, і так почистили так хорошо, і піхота наша спокійно зайшла вже.
С нами Роман Погулич, корреспондент Донбасс Реалии. Рома, привет.
Привет.
Рома, мы всю неделю смотрели потрясающие сюжеты твои и Марьяна Кушнира из освобожденных территорий на юге Донецкой области. Спасибо тебе, во-первых, за них. А во-вторых, расскажи, ну, вот, о своих впечатлениях после работы там. Чем это увиденное тобой отличалось от того, что ты видел во время, например, осеннего контрнаступления в прошлом году?
Да, на самом деле территория, по которой прошлась война, она особо ничем не отличается из региона в регион. То есть везде это, по сути, разруха, где-то больше, где-то меньше. Трагизма добавляет то, когда там остаются гражданские, то есть местные, которые, несмотря на боевые действия, отказались выезжать. В моем случае, там, где мы были, в Нескучном, там не было гражданских, либо мы их не встретили. Хотя военные говорили, что несколько человек, по крайней мере, там где-то были, но мы их не видели. То есть наблюдали разруху. Разруха в Киевской области, в Сумской, в Харьковской, в Херсонской, наверное, отличается только масштабом на самом деле. А где бы война ни была, оно, в принципе, одинаково выглядит, к сожалению.
Опасно там сейчас находиться в освобожденных селах?
На самом деле, да, потому что вот если смотреть на ту территорию, где был и я, и Марьян, это вот бывший Времевский выступ, и там украинские войска продвинулись вглубь на несколько километров, но по флангам остается российская армия, поэтому выходит, что глубина освобожденной территории приблизительно где-то 5 километров, если с фланга стрелять, поэтому любая маломальская артиллерия, начиная со 122 калибра и даже минометы 120, которые стреляют на 7 километров, они могут эту территорию перекрывать. Поэтому, в принципе, там особо двигаться нежелательно в дневное время, потому что может накрыть и площадная артиллерия, как грады или что-то покрупнее, и просто артиллерия под корректировкой беспилотников. Да и вообще, когда мы там были, мы даже ни одной машины не встретили. То есть то, что там передвигается, это либо броня, либо одинокие джипы, которые пытаются побыстрее проскочить. Тоже условно, потому что на дорогах осталось есть местами невзорванные снаряды или мины минометные, которые просто торчат из земли, их там как-то обозначили подручными материалами, скотчем, чтобы могли люди объезжать. Но как бы пребывание там сильно нежелательно, и поэтому особо осмотреться времени и нет. Все вот эти вот визиты на освобожденную территорию, кто бы туда ни ездил, в какой бы день ни ездил, все это происходит довольно быстро. Потому что чем дольше находишься на, вот в этих помещениях, в этих населенных пунктах, тем больше времени для российской артиллерии навестись, увидеть с неба и отработать. Потому что, в принципе, в зоне боевых действий любое движение воспринимается как угроза, и от этого никуда не денется.
Но мы сейчас видим кадры, это такой постапокалипсис. Вообще, твое впечатление, там жить можно будет через какое-то время? Ну вот мы были освобожденные села Киевской области, да, Харьковской области, там потихоньку восстанавливается жизнь. Что ты скажешь о своем впечатлении, ну, об этих освобожденных селах, или там они сейчас полностью непригодны для жизни?
Тут, на самом деле, полностью не можно сказать. Вопрос в том, какая часть вот этих вот сел, о какой части идет речь. Вот мы были прямо на линии разграничения бывшей, даже в районе, который был очень близок к линии разграничения, там жили российские военные, какой-то бывший оздоровительный комплекс детский, и там строения там, трехэтажные, двухэтажные, они просто снесены, перекрытия упали. И на самом деле все, что ждет эти строения, это, наверное, снос. И то, когда до них доберутся, и доберутся ли вообще, потому что особо никто не хочет сходить с асфальтированных тропинок, потому что никто не знает, какие там растяжки, мины, остались ли боеприпасы не разорваны, или боеприпасы, которые там хранились, потому что если живут военные, то где-то рядом точно есть боеприпасы. Это, в принципе, закон пребывания на передовой, потому что у военных всегда должен быть боекомплект. Если это здание наполовину обрушено и второй этаж обрушен, то, наверное, на первом или в подвале что-то осталось или какие-то тела остались. Поэтому думаю, что, по крайней мере, значительная часть вот этих вот освобожденных сел, чем дольше возле них находится линия разграничения, а, условно говоря, все, что ближе, чем километров 7, оно, наверное, вообще никак не оставляет шансов чему-либо уцелеть.
Ты вот видел сожженную технику, трупы российских солдат, и кроме того, вчера вам показывали объяснительные, найденные на позициях, где российские военные отказываются выполнять приказы, вот прямым текстом говорят, нас посылают на бой, мы этого не хотим делать. Твое впечатление после работы на этом направлении о состоянии российской армии вообще на юге? Там они технику побросали, да, я так понимаю?
Вот я насчет техники не готов сейчас говорить. То есть в местах, где украинские военные встречались с боем с российскими военными, да, конечно, есть брошенная техника. Но тут вопрос не в том, что она брошена, потому что любая техника может поломаться от малейшей какой-то неисправности, и то, что ее бросили, не означает, что противник бежал. Просто не было возможности ее починить, там, не знаю, переставить колесо, заклинило орудие, и поэтому ее оставляли. Техника есть, ее уничтожают, потому что техники сейчас на передовой вообще меньше. По поводу солдат, тут не можно, скажем так, заниматься шапкозакидательством, потому что из того, что говорят военные, продвигаться действительно трудно. То есть никто не бежит. Да, есть какие-то, конечно же, места, ведь наступление – это всегда поиск каких-то слабых мест, где можно надавить и прорваться через оборону, и, в принципе, так наступление и проходит всегда. Но особого отступления среди российских военных нет. Как правило, это довольно сильное сопротивление. Это говорят все военные. Те военные, вот мы были в 35-й бригаде морской пехоты, они осуществляли штурмы на Херсонском направлении. И сравнивая с Херсонским направлением, где тоже особо российские войска не бежали, вы можете вспомнить, как было осенью прошлого года, когда украинские военные налаживали переправы через Ингулец, как пытались продвигаться, это было довольно сложно. Сейчас еще сложнее. По поводу того, что есть вот эти вот документы про то, что военные отказываются выполнять приказ, ну, армия есть армия, армия — это всегда приказ, и даже если кто-то не хочет, то, особенно в российской армии, все равно заставят. Да, вопрос в том, насколько они будут рьяно выполнять этот приказ, держать оборону, не пускать в этом случае украинские войска. Возможно, где-то это сильно повлияло, потому что морально-психологическое состояние, как показывает просто опыт этой войны, оно очень сильно решает во время ведения боев. Кто-то может убежать от нескольких солдат, а кто-то может обороняться там, от взвода из 30 человек, даже если людей сильно меньше. Поэтому да, это такие звоночки, которые показывают, что в российской армии все очень не все так хорошо, как они показывают в своей пропаганде, но тем не менее оборона есть, оборона держится, и эта оборона построена на довольно-таки тщательно оборудованных и построенных укреплениях, на которые было 6, 7, 8 месяцев для того, чтобы их построить.
Да, но и приходит все больше свидетельств от российских военнопленных, что их якобы вот под угрозой смерти гонят на штурмы, да, или заставляют держать позиции. Ну, вопрос, конечно, насколько им можно верить, но тем не менее, говорит это, может что-то говорить о российской мотивации российских оккупантов. Спасибо тебе большое, Рома. Роман Погулич был в эфире радио «Донбасс Реалии». Всю эту неделю работал он на временском выступе, так называемом, села, которое освободила армия Украины вот в последнее время. Херсонская область продолжает убирать последствия потопа от подрыва дамбы Каховской ГЭС. Село Тигинка в прошлом году пережило российскую оккупацию, ну а теперь было затоплено. Новости Приазовья. Побывали там.
Заслуженным трудом бали, мали, терпіли всього. Год оце в окупації були. Ми без світа тут, без води були. Слава Богу, що зараз генератори привезли, так хоч воду нам качають. І ще й потоп став. Оце поприпирало туди щось, збило освіту, все на світі. І оце до сьогоднішнього дня нема ні світу. Ми вже забули, де і включається той світ.
А давно освіту немає?
Давно, 8 місяць, поки фашисти ушли. І вже вони ж нам його уничтожили, той світ. І до сих пор оце немає світу. Ніхто не робить, тому що б'ють, стріляють з лівого. Бояться, кажуть, тільки зроблять. І оце отаке. Якщо ви сумієте туди зайти. Це страхіття Боже. Це не передати і не можна дивитися. Завалилось усе. За це. Вообще не відбувається. А подивіться в хаті, що... Оце якби розгріб, це наша мебель тут стоїть, і наше все, пожалуйста. І що воно тепер сьогодні? У нас нема де жити, абсолютно, нема куди піти. Ми в людей ночуємо, миємося в людей. Свого нема нічого, нічого не витягли, нічого не вспіли. Вода йшла раптово, і ми побрали документи, що могли, оце, кое-які віщі, і тікали, як могли. А вона отак йшла оттуда, як, знаєте, як водоспад, ото з тої сторони, прямо гуділо, шуміло, ревнуло. Мгновенно. Ну, вона тут тобі в городі, тут уже тут біля хати, тут уже от там. І ніхто нічого, ми в розсіреності. І самі думаємо, що хоч би не збило нас у ту воду.
А це ваша кухня, так розуміло?
Так, була кухня. А тепер ні кухні, ні хати, нічого немає абсолютно. Аж по те вікошечку. Отак. Ото, де кончається віко, один косячок виглядав.
Наскільки сильно було затоплено?
Наскільки сильно було затоплено. Все, може, потолки не попадали, якби не було на горищі води. Зайшла на гору і піднялася оце наскільки розстояння. Я ж говорю, димар і трошки отак косячка було видно. Все. А ця то й зовсім була втоплена. Її не було. А це наш був дім. Це ми так купили тут хату. Ми її до тями довели, поперероблялитак. І груби, і пересінки, і двері, пластикові вікна поставили. А то ми собі вже при нашій житті спихнули кухоньку таку, як би, щоб віддільно була, ну, як би, по хазяйству. Ну, то, виходить, і кухонька, ви бачили, яка, і тепер хата вон яка. І, наскільки знаю, тут у тягінки 78 чи 88 до 100. От там ще, бачите, от там воно обходить, от та сторона теж повністю затоплена. Є так, як я, є трошки легше, ну, декого зайняло. Ну, так от. Тут а зараз запрещають нам пити воду. Нам привозять воду у бутильовану і сказали не пити, не варити їсти, з неї нізя. Тому що всяке плавало тут, хто знає. Тут і ловили, вибачайте, і трупів, і що ти хочеш, по річці пливли.
А що за трупи?
Так, да, не знаємо, ці пливли, ці руси, оті не руси. Не нашої національності. От. Аж зловили їх сюдою, аж там в Інгульці. 6 чи 7 трупів. Ішли мимо. Ну і всяка всячина.
Друзья, вы можете звонить к нам в эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. И писать Viber плюс 38-095-151-9505. Главарь ЧВК Вагнер Пригожин в интервью, опубликованном его пресс-службой, заявил, что Украина никак не угрожала России по состоянию на 24 февраля прошлого года. Войну якобы развязал лично министр обороны Российской Федерации Шойгу, чтобы получить звезду маршала. Для этого ведомство Шойгу, по словам Пригожина, обманывало Путина и россиян, заявляя о якобы готовящемся ударе НАТО по России руками руками ВСУ. Также Пригожин заявил, что армия России отступает на Запорожском и Херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резерва никто не дает, управления никакого нет, сообщил он, отметив, что и тут Шойгу продолжает врать Путину о потерях в силах обороны Украины танков «Леопард» и другой западной бронетехники. «Время стремительно схлопывается», — сказал Пригожин, видимо, намекая на неизбежность поражения России в Украине. С нами военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, уважаемые зрители, приветствую, коллеги. Как слышно?
Отлично слышно и отлично видно. Владимир, ну давайте посмотрим кусочек из этого достаточно объемного интервью Пригожина. Я вас попрошу прокомментировать, потому что ну тут уже накал достаточно серьезный.
Они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Значит,
ну, я уже сказал, по каким причинам. Ну, кроме того, что мы сейчас услышали, сказал Пригожин следующее. Украина не бомбила Донецк 8 лет, а только позиции россиян. ВСУ не собирались нападать на Россию с блоками НАТО. Минобороны России обманывает общественность и президента. Зеленский, когда стал президентом, был готов к договоренностям. Все, что нужно было сделать, слезть с Олимпа, пойти договориться с ним. Это уже, по-моему, камень в огород Путину. Донбасс разворовывался 2014 года людьми из администрации Путина, ФСБ и олигархами. У Шойгу яиц не хватило, я прошу прощения, да, это вот прямая речь. Первые дни войны Шойгу погубил 1000 российских солдат под Гостомелем, он вывел из строя самую боеспособную часть армии, ну и так далее. Владимир, ну, иногда приятно даже слушать Пригожина, потому что, ну, похоже на правду то, что он говорит. Ну, а почему, как вы думаете, он вдруг заговорил о том, что Украина-то, оказывается, не угрожала России в прошлом году, до февраля прошлого года? Такого мы еще от него не слышали. Ну, и как-то уже немного к Путину он подбирается. Странно, да, что Путина всесильного, всемудрого может обмануть какой-то министр обороны Шойгу.
Ну, Путина он пока все-таки не трогает, если речь вести о Пригожине. Вот конфликт Шойгу на поверхности, он углубляется и так далее. Вот у нас в украинской экспертной среде есть прекрасный аналитик Мария Кучеренко, вот, которая очень четко окрестила линию, которую продавливает давно Пригожин, и которая у него сейчас рушится. То есть он, грубо говоря, очень бы хотел, чтобы Суровикин стал министром обороны, а условный Мизинцев стал, соответственно, начальником генерального штаба. Это, как бы, на мой взгляд, исчерпывающий комментарий по происходящим истерикам Пригожина в адрес Шойгу. Вот. Последнее выступление, конечно, выбивается из этого ряда, потому что я вот полной версии его не видел, но у одного из коллег в комментариях увидел, что он в данном своем спиче наехал даже на Ковальчуков. Это олигархи, близкие из окружения Путина. Если это соответствует действительности, это очень интересно, потому что, как это, разбирающиеся люди или конспирология очень долго нам гласила о том, что, собственно, Ковальчуки являются крышей у Пригожина, и это дело позволяет ему выступать с таких позиций. Вот. Но помимо избитой фразы, что мы болеем за обе команды, я могу добавить следующее. Если Пригожин, как медийная фигура, что-то надеется на российском фронте, внутреннем российском политическом фронте, но ему сейчас попросту стало комфортно быть честным. Вот. Даже в некотором роде переигрывая затмившего другого известного персонажа по фамилии Гиркин, который, в принципе, поет то же самое, но уже по харизме и по всему остальному Пригожину уступает.
А Гиркин вот сказал, прокомментировал, что Пригожин теперь враг России. Ну, прокомментировал это выступление, кстати.
Ну, безусловно, потому что Гиркин из другой песочницы, из другого здания, ну или из другого этажа. ничего здесь удивительного нет, но с точки зрения, что все пропало, гипс снимают, тигру в клетку на фронте не докладывают, в принципе, они как вторили, так и вторят друг другу, только с разными там девиациями и так далее. Вот здесь, на мой взгляд, не принципиально. Я думаю, что все-таки до сих пор каждый из них отыгрывает свою роль. И тут давайте не будем сильно расслабляться, потому что там его посыл о том, что Киев был готов договориться, а вот он тоже, скажем так, направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы ее потеребить. И я удивлен, как это еще наши вот небезразличная социальная медийная тусовка не подхватила это дело. Ничего удивительного в этом нет, то, что он такие замесы набрасывает. То есть это, опять же, между срок читается и склонение несостоявшемуся Минска 3 к стамбульскому формату и так далее, который сейчас для Киева невозможно. Я хочу, отматывая ситуацию назад, заметить просто один нюанс, что подписание Минска 3, оно было не против российского вторжения, а для российского полномасштабного вторжения в более комфортных условиях для Москвы на конец февраля прошлого года. Ну вот как-то так.
А вообще, вот кроме вот этих вот политических моментов, Пригожин-то правду матку режет касательно положения дел на фронте, касательно того, что там боеприпасов не дается. И так получается парадоксально, что это чуть ли не единственное публичное лицо в Российской Федерации, которое сейчас говорит правду. Как вы прокомментируете вообще его тезисы? Насколько они правдивы, отвечают действительности?
Я отчасти это уже сказал, обольщаться не будем. Я и, скажем так, в позитивной линии коннотации, в негативных, в комплексах завышенных ожиданий, мы все переживаем за фронт, я всегда говорю одно и то же, я себя комфортно чувствую, читая официальные сообщения соответствующих министерств и ведомств сил обороны Украины. Вот больше мне добавить нечего. Я совершенно не исключаю, что из слов Пригожина это не, в некотором смысле может быть переигрывание и пыль в глаза. Ну а если совпадения есть, в том числе и лобовые, ну почему нет? Я уже ответил на этот вопрос, если он играет на внутреннероссийском рынке, ему сейчас, скажем так, если он, ну, тот, кто только на ночь бреется, на что-то все-таки надеется. И ему врать, уже работая на внутрироссийскую аудиторию, как бы будет не с руки, потому что, ну, могут разобраться как-то.
А как вам такая версия? Ну, вероятно же, есть крыша у Пригожина, и говорили о том, что он пользуется и благосклонностью Путина, и вдруг Путин прислушается к словам Пригожина и скажет, а, меня обманул Шойгу, да, и воспользуется вот словами своего подконтрольного боевика и каким-то образом немножко оправдает свои просчеты, да, ну, просчетов-то масса касательно и расчетов взять Киев за 3 дня, ну и тому подобные вещи.
Ну, без каскадного обвала российского фронта в Украине, я думаю, Путин не готов на такие, прежде всего, имиджевые потери убирать Шойгу и Герасимова сейчас. Тут, в принципе, тенденция понятна, и я тут соглашусь с коллегами, которые вследствие, после и по результатам подрыва дамбы Каховской ГЭС в Новой Каховке, что тем самым Минобороны Российской Федерации, читай, Шойгу, на время оттянули, скажем так, вопрос своей отставки или провала фронта, потому что как минимум закрыли на время, опять же, в своей логике, левый фланг украинского фронта на юге, контрнаступление и так далее, высвободив соответствующие резервы и, ну, грубо говоря, отодвинув временные рамки разгрома.
Ну и параллельно с ставшим честным Пригожиным, да, и сообщениями украинского генштаба, вчера состоялось заседание российского совбеза, на котором Николай Патрушев, глава этого совбеза, секретарь, докладывал шефу Владимиру Путину о якобы потерях вооруженных сил Украины во время этого контрнаступления. Давайте посмотрим, послушаем вот эти вот цифры, попрошу вас прокомментировать тоже.
4 по 21 июня уничтожили танков 246 единиц, в том числе западных 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили 595 единиц, в том числе БМП 152 единицы, из них западных 59, боевые бронированные машины 443 единицы, орудия полевой артиллерии и минометы 279 единиц, из них западных 48. Ракетные системы залпового огня 42 единицы, зенитные ракетные комплексы 2 единицы, тактические истребители 10 единиц, вертолеты 4 единицы. Беспилотные летательные аппараты 264 единицы. Автомобильная техника 424 единицы. И работу в соответствии с вашим поручением продолжаем. Спасибо.
А по личному составу?
По личному составу, ну, я думаю, что здесь поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч.
Владимир, как прокомментируете вот эти вот цифры, да, ну и вообще вот этот спектакль?
Это за какой период там?
Я так понимаю, речь идет об украинском контрнаступлении, именно вот эти вот две недели, 4 июня они считают.
Ну, давайте этот, у нас, как всегда, в эфирах времени не хватает, не будем тратить время на кейсы психиатрии. Ну, хочется им лавры Коношенкова, пусть. Вот. Я не знаю, это Патрушев сам придумал, или ему-то, скорее всего, второе, такие цифры предоставили, ну, бог с ним. Они абсолютно, на мой взгляд, нерелевантны, и тут нет смысла терять время.
Владимир, что интересно, что Путину докладывают об этом, он может верить в это?
Может верить, тем хуже для него. Ну, что я еще могу здесь добавить? Там единственное, что-то танков мало западных.
Всего 13, да, почему-то?
Почему-то, да. То есть там в первые дни военкоры дублировали потери, которые неизбежны. Это понятно. При любом наступлении они закладываются в планы и так далее. То есть там, когда картинки показывали, это я же говорю, что сейчас это даже в заниженном формате, ну тут нечего комментировать. Но опять как... же, это подчеркиваю иронию. Ну, я не вижу, зачем на это тратить время, потому что, ну, это театр абсурда. Тут, кстати, интересный момент мы упустили. Путин же собирал военкоров. Вот,
и до там этого, основная да. Масса,
да, и там основная масса была, скажем, ну, считается, которая лежала или была из пула Пригожин. Они же, давайте не будем забывать, что те, кто сидели у Путина, они очень жестко до этого, там в период, когда Пригожин отыгрывал в бахмутской кампании ключевую роль, они подключались и очень жестко мочили, в том числе и Минобороны России. Но вот после этой встречи, я думаю, подкорректированы как-то данные в сторону, чтобы вот этот весь телеграм-пул этих Кабанова-Ракса, ну, пели как-то в унисон и не сильно теребили оборонное ведомство. То есть тут посмотрим... уже, скажем так, в генезисе, насколько Пригожин лишился этой медийной поддержки.
Владимир, но все-таки мне это кажется интересным, потому что если это театр абсурда, то есть какая-то задумка в нем, да? Ну вот сдержать главнокомандующего в неведении касательно реальных потерь вооруженных сил Украины, сил обороны Украины, и, я так понимаю, ну, по поводу потерь российской армии, они что, оттягивают для какого-то момента это все делают? Когда-то всплывет же это все?
Ну, тут, смотрите, тут есть два момента. Ну, мы же видим публичную часть. Прекрасно понимаем публичную часть. Это может быть постановка. Там, например, в сети гуляет версия по поводу именно этого совбеза, который якобы включили в прямом эфире, но там либо двойник, либо запись была, потому что параллельно там Путин где-то резал ленточки в других городах и так далее. Это где сути здесь не меняет. То есть здесь есть два пути. Либо в закрытом формате ему докладывают реальное состояние дел, и они модерируют это дело, или, ну, реальное состояние дел, ну, как минимум, я думаю, Шойгу, Патрушев знают и пытаются строить дальше планы и подтягивать под них Путина, исходя из, ну, дальше развивать, скажем так, так называемое СВО. Следующий момент банальный, ну, что негатив шефу не докладывают, но это ж мы возвращаемся в старую дилемму по состоянию в период до 24 февраля прошлого года. Там, почему там были разборки там и в 5-м управлении ФСБ и так далее, потому что, ну, там действительно победила концепция, когда положили на стол концепцию, что нас встретят с цветами, и она победила. Хотя понятно, что по крышованным, по разным каналам, по лидерам общественного мнения где-то за недельки 2-3 выходили там Ходоренок, по-моему, кто-то из генштаба уважаемый человек, не на должности, но очень уважаемый, пытались занести, где между строк читало, что лезть не надо, нам наваляют. Но победила линия встречи с цветами. Вот. Ну, сейчас либо первое, либо второе. То есть тут опять могут просто его держать в этой в бункерной кубышке и оберегать от этих всех дел, не докладывая негатив. И первое, и второе, ну, в принципе, стратегически нам на руку. А как на самом деле, ну, будем посмотреть. Они же реагировали и на Харьковский обвал фронта, и на Херсонский, до этого на севере, в Киеве и так далее. Не приводило это к каким-то там даже сильно кадровым решениям на уровне того же Шойгу, тем более Патрушева. Вот, поэтому, а то, что там двигали Суровикины, остальных, ну, работали по ситуации, то есть на тактическом уровне, на уровне, скажем так, работая в режиме спецоперации, ну, пока у них получается.
Ну и на этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты готовят теракт на Запорожской атомной электростанции. Ну, возможно, проанализировал, да, украинский лидер реакцию мира на подрыв Каховской гидроэлектростанции, плотины, да, и увидел возможность, что, ну, Путин с его точки зрения увидел возможность, что можно это сделать, в принципе, более-менее безнаказанно. Здание станции охладителя уже заминировано, об этом сообщил глава Гурминобороны Украины Кирилл Буданов. Ну и президент США Джо Байден внезапно, также после долгого перерыва, заявил, что угроза применением Путиным ядерного оружия реальна. Владимир, ну вот сейчас опять эта ядерная тема, я так понимаю, возвращается в повестку дня, достаточно, наверное, ожидаемо, да, в связи с украинским контрнаступлением. Вы как риски оцените?
Ну, у вас просто исчерпывающая подводка к этому блоку и к моему комментарию, особенно в свете того, что вот все возвращается в прагматичную и практическую повестку оценок ядерных угроз и так далее. Давайте мне добавить только стоит, что нынешний период там, наступления, контрнаступления Украины, он сопровождается истерикой в паблике со стороны Кремля, там, ломов так называемых, там, тренин, Караганов и прочие придурки, они сейчас разгоняют тему, ну, что надо принять тяжелейшее решение, что ударить по одной стране НАТО, а лучше сразу по США, чтобы вот этот ядерным оружием, то есть уже поднимают ставки на уровне стратегических ядерных сил и так далее, чтобы этот вопрос уже быстро сесть, чтобы мир опять вернулся в страх вот, применения ядерного оружия, и тогда будут учтены интересы Российской Федерации. Именно стратегический аспект применения ядерных сил, я думаю, что это банальный блеф. Я думаю, этот унылый фюрер не готов нажать красную кнопку первую. Что касается тактического ядерного оружия, ну вот, возвращаясь к предыдущему блоку, ну, в Кремле военные понимают, что оно на поле боя ни к чему не приведет, только, вернее, к обратному эффекту для российских оккупационных войск. Это и с точки зрения прямого их заражения при возможном ударе, и с точки зрения, скажем так, что украинцы еще больше озлобятся. Обычный обратный эффект. А вот что касается заявления Зеленского по ЗАЭС, ну, оно буквально потому, что есть такая угроза подрыва. Потому что с точки зрения подрыва ЗАЭС, если оно, не дай бог, произойдет, точно так же, как с Каховкой, Москва в этой логике войны ничего нового для себя не сделает. То есть, понимаете, на бумаге было расписано именно в том виде, как произошло уничтожение Мариуполя. Эти придурки в октябре, ноябре прошлого года вышли и прямым текстом сказали, что если Украина будет дальше воевать, помните, там зимняя кампания, только когда они наступать собирались, если вы после геймчейнджера поставок Хаймарсов дальше, уважаемый Запад, будете в этом плане поддерживать Киев, то воевать ему придется, когда столица, как минимум, останется без света, без тепла, без канализации, замерзнет и так далее. То есть они прямым этим текстом говорили и начали этот план реализовывать. Вот. И Каховка, грубо говоря, от трансформатора Голосеевского района Киева отличается только тем, что трансформатору Голосеевского района Киева они проиграли. Вот и все. А Каховская ГЭС была оккупирована там на второй или третий день полномасштабного вторжения. Вот и вся разница. А теперь, возвращаясь опять же к заявлению Зеленского, ну послушайте, есть еще Крымский Титан. И вот когда мы говорим на очереди, на очереди, на очереди, ЗАЭС, Крымский Титан, там, который от аммиака зависит, там куча гектолитров этого самого аммиака в районе Армянска, кстати. Вот. Поэтому, когда мы говорим на очереди, надо четко понимать, что на очереди и Запорожская область, и Крым, и все остальные оккупированные территории, они в повестке дня украинского контрнаступления в плане выхода на границы 91-го года. И зависимость тут следующая. Чем более успешно будет продвигаться украинское контрнаступление, тем угрозы, которые мы обсуждаем, они более реальны. То есть они спокойно это сделают, у меня тут вообще нет никаких сомнений. И дальше включается, уже была реакция наших глубоко озабоченных западных партнеров, международной организации. Я вообще выношу за скобки, там МАГАТЭ, по-моему, договорилась до того, что были демоны, вот, мы не отрицаем, но они самоликвидировались, что что-то там заминировано, но оно заминировано в оборонительных целях. Это Гросси, по-моему, ложь МАГАТЭ об этом заявил. Вот. Куда интереснее процессы, по-моему, в Сенате или в Конгрессе, не суть, республиканцами...
В Сенате, да, в Сенате сегодня резолюцию такую предлагают.
Да, резолюцию предлагают принять, что любое применение ядерного оружия, в том числе в виде подрыва ядерного объекта, вот, будет означать нападением на НАТО. Ну, посмотрим, примут или нет. Дальше у нас был этот... Они торговали этими же угрозами во время оккупации Чернобыльской станции, когда им наваляли под Киевом и дальше на севере. Здесь на самом деле ничего нового. Поэтому тут просто надо понимать, с кем мы имеем дело, а как международное сообщество кулуарно на это дело давление на давление будет оказывать. Ну, инструментарий, я думаю, есть. Он есть не публичный. Как это проявится, посмотрим. В свете наступления, наступления сил обороны Украины, увеличение поставок как номенклатуры, так и количества. Ничего нового нам предложить пока они не смогут.
Владимир, ну вот просто, чтобы понять ваше мнение, там ходили, да, слухи различные, что встретился глава ЦРУ с российским представителем в Стамбуле и описал сценарий, который развернется при возможном ядерном тактическом ударе по территории Украины. Ну вот ходили там сообщения, что это будет уничтожение всех конвенциональных сил на территории Украины, российских, да, оккупантов. В случае подрыва возможного Запорожской атомной электростанции такого ответа ждать не стоит, да, решительного, что это применение ядерного оружия. Будут дебаты, будут разные оценки, и, возможно, все закончится все не так однозначно, как с Каховской ГЭС, да, для Запада?
Ну, грузинский центр стратегического анализа организации, конечно, уважаемая, но не настолько, чтобы подтвердить или опровергнуть и саму встречу, ее контент, встречу, о которой вы говорили. Смотрите, но то, как отреагировало в целом международное сообщество, публично назовем его так, с точки зрения МАГАТЭ, ОБСЕ и прочих ООН, вот, безусловно, в Кремле удовлетворены. То есть они ситуативно этого достигли, и я уверен, что эти старцы, там, коллективный Путин и так далее, думают, что могут на этом играть дальше. Вот. Станет ли фактор радиации и так далее, о том, что сейчас говорят, триггером к тому, чтобы действовать асимметрично, бить по Кремлю асимметрично и так далее, мне сложно судить. Но то, что у них возможности есть прямым вступлением в войну, уничтожить даже не ядерными силами, а конвенциональным способом российскую группировку как минимум на территории Украины, и поверьте, после этого все посыпется и в России. Но тут у меня нет никаких сомнений. А произойдет ли это? Ну, мне сложно сказать. Сложно.
Владимир, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами пообщаться. Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Ну и зачитаю вот свежее заявление командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в интервью британскому изданию «The Guardian». Он сообщил, что основные силы украинской армии еще не были задействованы в наступлении. Вот мы сейчас видим, последнее время несколько замедлилось, ну, по крайней мере, если следить по карте, да, наступление сил обороны Украины. Прямая речь Сырского. Все хотят достичь большой победы мгновенно и сразу. Мы тоже хотим этого, но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много техники и много инженерных препятствий. Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях. Мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника, все еще впереди. Мы идем дальше. Пропаганда России с радостью берется за любой повод подчеркнуть несостоятельность украинской армии. И вот вчера-сегодня там в топах такая тема. Украинцам якобы уже нельзя лечиться в больнице без разрешения военкомата. Мы сейчас объясним, откуда взялась эта тема и что на самом деле происходит и произошло. С нами на связи Галина Терещук, журналистка Радио Свобода во Львове. Галина, здравствуйте.
Добрый день, вітаю усіх глядачів і слухачів Радіо Свобода.
Галина, ну давайте расскажем, да, об ситуации, которая произошла в Івано-Франковске. Вот кратко скажу, там была такая идея запретить военнообязанную плановую госпитализацию без разрешения военкомата. Действительно ли было такое распоряжение, что в итоге получилось?
В результаті вийшло нічого. Тобто чиновники заявили про те, що не буде госпіталізації тимчасово припинено і заборонено для чоловіків віком від 18 до 59 років. Потім в суспільстві почалося дуже така збурення, хвиля збурення, агресія, розсварилися різні групи людей, тобто поміж собою адвокати заявляли про те, що це не конституційно, це порушення і так далі, і так далі. Однак, якби посадовці Івано-Франківської обласної військової адміністрації ще у перший день, 20 червня, заявили чітко і людям, і пояснили, чому пролунала така заява, можливо, все ця хвиля збурення і не відбулася. Адже на Раді оборони 20 червня посадовець на рівні районної адміністрації заявив про те, що не будуть госпіталізувати, проводити планові операції чоловікам віком від 18 до 59 років. Протягом 21 червня, допоки всі про це дискутували і говорили, Радіо Свобода намагалася дотелефонуватися до чиновників різного рівня Івано-Франківщини, однак телефони їхні мовчали, прес-служби нічого не заявляли. І лише 22 червня відбувся брифінг на рівні посаду першого заступника голови обласної військової адміністрації і начальника департаменту охорони здоров'я. Виявляється, за їхніми словами, уся ця хвиля піднялася через те, що територіальний центр укомплектування звернувся, за їхніми словами, до Ради оборони із листом. І там був пункт, який стосувався мобілізації. Достеменно, як він звучав, вони не пояснили, але, за словами чиновника, вони мусили розглянути це питання і говорять про те, що, мовляв, є випадки, коли ухилянти від служби, які отримують повістки, намагаються лягти у медичні заклади на лікування, затягувати час і так далі. Тобто, це так прозвучало, але на сьогодні Департамент охорони здоров'я, мовляв, звернувся у медичні заклади Івано-Франківська, аби ті висловили свою думку, свою позицію про те, як би це все мало відбуватися. І обіцяють оприлюднити якісь певні результати. Хоча вже з огляду на те, як зреагувало українське суспільство, на такі заяви можна говорити про те, що це питання закрили і про нього забудуть.
Галина, а вообще, ну а почему такое у военного командования появилась вот такая причина? Потому что действительно есть такие случаи, да, когда военнообязанные с повестками ложатся на плановую госпитализацию. То есть они вот таким образом аргументировали, да, вот эту тему, что они подняли.
Так, вони, власне, так аргументували на Івано-Франківщині. Але я вам можу сказати чітко, наприклад, щодо Львівської області. Буквально, і це не поодинокі випадки, буквально днями було затримано поліцією двох працівників медичного районного закладу, які працювали у схемі, коли чоловікам військовозобов'язаним видавали довідки про інвалідність. Така довідка коштувала, така схема, в яку ти був задіяний, вона коштувала 5,5 тисяч доларів, і людина, отримуючи довідку про інвалідність, могла перетнути кордон України і виїхати за кордон. Власне, не можна лукавити і говорити про те, що таких випадків немає. Це є, доводять це лише силовики і Служба безпеки України, і таких фактів на Львівщині вже, зокрема, є кілька. Однак, я розмовляла з адвокатами різними, і одні говорять про те, що, мовляв, це є порушення конституційне, заява Івано-Франківської області, а інші говорять про те, що, мовляв, в час воєнний можна зрозуміти військомати, те, що вони проводять мобілізацію, потрібно проводити ротацію, замінювати людей, створюються нові формування. А відтак добровольці приходять у військомати, а чимало людей із супутніми захворюваннями, коли отримують повістки, звертаються у медичні заклади. Тобто є різні думки щодо цього, і важко тут десь судити, скажімо. Але ось ця ситуація на Івано-Франківщині, вона показала, власне, те, що якби посадовці обласної адміністрації одразу ж зреагували, одразу ж пояснили, одразу сказали, то не було би такого збурення, і, звісно, ми б не дали привід там потішитися Росії з того, які лунають заяви в Україні, і, скажімо, там створити привід для насміхань якийсь певний. Оце так виглядає ситуація, власне, на сьогодні.
Ну, будемо надіятися, да, що ви на командування уроки і звідчоти дійсно будуть комуніцировати більше з общественністю і відповідати на вопроси журналістів. Галина, спасибо вам большое, що були з нами. Галина Терещук, журналістка Радіо Свобода во Львові, була в ефірі Радіо Донбас Реалії. З окупованих територій України зараз дуже трудно виїхати, але все-таки це можливо. Ми зараз розкажемо, як.
Как подготовиться к выезду с оккупированных территорий? Выход из оккупированной на свободную территорию Украины сейчас можно только через Россию. Это длинная и опасная дорога, поэтому подготовьтесь заранее. Перед тем, как доберетесь до российской границы, нужно будет проехать от 5 до 10 блокпостов. И на каждом ответить, куда едете и зачем. Продумайте и заучите историю, чтобы от усталости или переживаний не рассказать ее неправильно. Если есть знакомые в России или Беларуси, то запишите их контакты на листок бумаги и скажите, что выезжаете к ним. Но учтите, сотрудники ФСБ могут позвонить и проверить, знают ли вас эти люди. Почистите телефон, проверьте историю переписок, ваши публикации и то, на какие группы подписаны в социальных сетях. Удалите любые намеки на вашу проукраинскую позицию. Сотрудники ФСБ могут также проверить контакты в телефонной книге и имена ваших друзей в социальных сетях. Не забудьте про кэш, но не удаляйте все. Пустой телефон – повод для подозрений. Оставьте нейтральные фотографии, видео и СМС. Украинцы, которые смогли выехать, предупреждают, российские силовики могут разорвать украинский паспорт на ваших глазах. Сфотографируйте заранее свои документы и сохраните на почте или в облаке. Вы также можете обратиться за информацией об эвакуации в общественной организации, которая специализируется на этом. Helping to Leave, Help People UA, Free Belarus Center, а также по номерам горячей линии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий 1548 и 1648.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.